Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вы, наверное, поняли уже, о какой книге? О какой? Послание к евреям, да? А может, нам и не надо знать послание-то к евреям? Знать надо, да? Раз в Библии есть, значит, и нам надо знать. Вообще, мы в интересное время живем, друзья. В начале 90-х... наша страна так получила глоток свежего воздуха, и большинство из нас, да, вот в этом затхлом воздухом развитого социализма дышали, вот, а потом, услышав благую весть, 92-й, 93-й год большинство из нас покаялось, но не большинство, многие, да, в нашей стране, вот, вдохнув этот воздух, покаялись, приняли Иисуса Христа в свое сердце, начали образовываться новые церкви. И вот не успели надышаться, как уже стоим на пороге испытаний. Мы видим, как в Москве относятся к протестантам. Вы видите, судя по строительству, да, что в Москве строится? Жилье и православные часовни и храмы. Да? Строятся также мусульманские мечети, строятся буддийские храмы. Юрий Михайлович Лужков недавно, в прошлую субботу, по-моему, объезжая, у него в субботу объезд строек. Вот он в интервью сказал, узнал, как еще буддийский храм не построен. Значит, правительство Москвы берет под свою опеку, чтобы буддийский храм был достроен. Понимаете, да? Нигде не говорится о протестантах. Вот, так что ждите, друзья, скоро будут гонения. Начнутся гонения. Уже они, в принципе, начались. Они идут. Кто из нас может смело сказать, например, на своей работе, что я баптист? Да, трудно, да? Потому что знаем, скажи, сразу клеймо, сектант, да, ничего общего я с ним не буду иметь. В нашей стране трудно называть вещи своими именами. Это уже тоже испытание. В Москве несколько церквей нашего братства остались без помещений. Вот, оставаясь без помещения, церковь, она либо перестает вообще существовать, да, вот, но если где-то что-то находится в другом месте, то многих людей эта церковь теряет, да? Вернее, многие люди теряются, перестают посещать. Это испытание или нет? А если мы в такой ситуации окажемся? А если после выборов там, в Думу или президента на протестантов начнутся гонения? Многие ли из нас сохранят свою веру? Так тема сегодняшней проповеди. Будем твердо держаться исповедания нашего. Будем твердо держаться исповедания нашего. И эту тему мы попробуем понять из всего послания к евреям. Мы попробуем увидеть, где же нам найти силу, чтобы независимо от обстоятельств, независимо от испытаний, от скорбей, мы держались исповедания своей веры, чтобы внешне вот на это исповедание нашей веры не влияло никаким образом. И вот попробуем мы это понять на основании послания к евреям. Вот Вячеслав Иванович коротко сказал, что авторство, да, вопрос об авторстве. Хотя в синодальной Библии, вот у меня тоже написано послание к евреям святого апостола Павла, но тут же в примечаниях стоит, что многие исследователи Библии, многие богословы, они ставят под сомнение авторство. Один из богословов древности, который жил там во втором веке, по-моему, от Рождества Христова, сказал, что если послание к евреям написал апостол Павел, то значит все другие послания написал не Павел. Вот. В принципе, это не предмет спора, мы должны остановиться на одном, что автор этого послания, как, впрочем, и всех остальных книг Библии, является Дух Святой. И если оно попало, это послание, в канон, значит, те люди, которые утверждали канон Библии, они были на 100%, я бы не сказал, что на 100%, там больше, наверное, были уверены, что действительно автором этого послания является Дух Святой. Итак, автор из послания, мы видим, что он отождествляет себя с получателями, то есть с евреями. И видим, что получатели действительно евреи. И вот, например, 2 глава, 3 стих, мы можем прочитать, посмотрите. То как мы избежим, вознеродев о столь большом толиком спасении, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. Мы видим, что автор лично не был знаком с Иисусом Христом. И благая весть о спасении в нем утвердилась теми людьми, которые лично слышали от Иисуса Христа вот эту проповедь о спасении. 4 стих. «При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, различными силами, раздаяниями Духа Святого по Его воле». Мы помним в Деяниях апостолов, помните, апостолы молились: «Господи, дай нам с дерзновением, да, проповедовать Слово, а Ты через нас уже совершай чудеса». Так вот, Бог через апостолов и их соработников совершал чудеса великие и знамения для того, чтобы утвердить Слово. И вот автор услышал вот это Слово именно от кого-то из этих людей, через которых Бог действительно говорил, Дух Святой говорил, и Господь совершал чудеса. Мы видим такой портрет небольшой автора, 13 глава. 13 глава, 18-19 стих. «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я вскоре возвращен был к вам». Черта характера автора, да? Он имеет добрую совесть. Он имеет добрую совесть, действительно добрую совесть. И читая послание, мы видим, что он очень любит получателей, вот тех людей, кому он пишет это письмо. И он просит: молитесь, чтобы я как можно быстрее был к вам возвращен. И письмо он пишет откуда-то из Европы, по-моему. Давайте прочитаем, вы сейчас скажете сами. 24 стих. Кстати, вот 23-24. «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним. Если он скоро придет, увижу вас». То есть желание автора вместе с освобожденным Тимофеем, если Тимофей придет, пойти к получателям, да? Чтобы увидеть вместе с Тимофеем вот евреев, кому он пишет письмо. «Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские». Где находится автор, когда письмо пишет? В Италии он находится. Вот такие довольно скупые сведения об авторе послания. И теперь мы займемся все-таки получателями. Получателями, которые по национальности евреи. Это следует вообще из всего текста послания к евреям. Первый стих первой главы. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». Отцам получателей Бог говорил. Весь Ветхий Завет – это слово, написанное, данное Богу, Богом израильскому народу через пророков. Они очень хорошо знают все храмовые обряды, вообще процесс храмовых богослужений. В 9 главе, когда перечисляется, вот автор перечисляет весь устройство скинии, устройство святого святых, перечисляет во многих местах сам вот процесс вот этих жертвоприношений за грех. Он пишет, вот перечисляя устройство святой святых, и над ним, над крышкой Ковчега Завета, «Херувимы славы, осеняющие очистилище». О чем не нужно теперь говорить подробно? Мол, вы сами все это знаете, и мне не нужно вам об этом рассказывать подробно. Действительно, евреи. Евреи, которые когда-то, по слову апостолов, они уверовали и приняли Иисуса Христа в свое сердце. Вот, я вам скажу, что это верующие, наверное, уже не первого поколения. 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Мы видим, что получатели – это уже верующие второго поколения. Уже наставники, которые учили их Слову Божьему, которые проповедовали им Слово Божие, некоторые из них умерли. И вот автор призывает, вы их знаете, вспоминайте о них и подражайте их вере. Что же побудило автора вот сесть, взять перо и начать писать это очень важное, очень серьезное послание? У получателей были проблемы. Давайте мы пройдемся по наставлениям, которые получатели получили от автора послания. Такие наставления. Например, наставление 3.1, 3 глава, 1 стих. «Уразумейте». Итак, братья святые, то есть обращение к верующим, «уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Автор призывает их понять вот того, кто был послан Богом и кто сейчас является первосвященником. Для нас слово «первосвященник», оно... Ну вот что для вас, дорогие братья и сестры, значит слово «первосвященник»? Скажите мне, пожалуйста. Иисус Христос. Ну а что значит? Иисус Христос – это не только первосвященник, да? Он творец неба и земли, да? Он спаситель, да? Много можно имен назвать и качеств. А вот что значит первосвященник? Он первый, да? Он первый из священников, да? Он выше всех. Знаете, то есть для нас, в принципе, это слово ничего не значит. Да. У нас нет в культуре нашей понятия первосвященства, да? Ну, может быть, выше Алексия, да? Для православных первосвященник – это Алексий. Спроси у православного, кто такой первосвященник? Он скажет, ну, Алексий. А если это к Иисусу, ну, это значит выше Алексия, да? Вот представьте евреев. Они с молоком матери своей впитали вот эту всю обрядовость, да? Которая происходила где? В Иерусалимском храме. Понимаете, Иерусалимский храм еще стоит. Мы видим здесь указание, что он еще стоит. Он еще не разрушен. То есть послание написано до 70-го года от Рождества Христова. Он стоит. Жертвоприношение приносится. Да? Первосвященник, как многие века, один раз в год, с кровью козлов и тельцов, да, входит за завесу в святое святых и приносит жертву за каждого человека из Израиля, за каждого, обратите внимание, все это существует. Понимаете? Если ты согрешил, что надо делать? Нет, Анастасия Ивановна, надо ждать год. Ты будешь ходить нечистый, пока через год первосвященник не войдет, не окропит кровью козла или тельца, да? Козла и тельца. Крышку завета, и только тогда Бог простит вам этот грех. Ваше покаяние ничего не значит. Без крови козла и тельца. Понимаете? Вы целый год ходите нечистый. Вот что для них значит первосвященник. Первосвященник – это тот, кто за них предстоит перед Богом. И вот представьте себе евреев, да? У них все это происходит. Их многие друзья, знакомые, да, соседи, они продолжают ходить в храм. А эти люди уверовали в Иисуса Христа. И вот что с ними происходит? У них проблемы начались. Они очень хорошо начали. Давайте посмотрим 10 главу. 10, 32-33. 10 глава, 32-33 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в том же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имени вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Когда они уверовали, что начало происходить? Когда, кстати, евреи, первые евреи уверовали? И сколько их было, помните? Когда? День Пятидесятницы. Дух Святой сошел, да? Было чудо, шум, как от сильного ветра, от урагана. Вот, при этом нет ветра. И вот языки пламени вошли вот в эту избу, да, в дом, где находились ученики, апостолы, еще 120 человек. Вот, и когда ученики вышли, они начали говорить на наречии, да, присутствующих на площади, на храмовой площади. И все удивлялись этому. И в тот день, после проповеди Петра, 3000 человек уверовало, да? уверовала. Потом 5000, и церковь росла и расширялась. Но в Деяниях 8.1 мы читаем, что начались гонения. И евреи, которые уверовали, они ушли в рассеяние. В рассеяние по всей территории Римской империи. И у них начались страдания. Они искренне приняли Иисуса Христа в свое сердце. И они ждали чего? Они ждали пришествия Иисуса Христа. Мы в 10 главе читаем. Чем более усматриваете приближение дня оного. Они ждали пришествия. Их укрепляло то, что Христос придет. Он придет за ними. Он восстановит царство Израиля. Он освободит от рабства народ израильский. Они ждали этого. И они терпели истязания над собой. Они служили зрелищем для других, да, на аренах, когда львами, тиграми травили. И они принимали участие в судьбах тех, кто служил зрелищем для других. Наверное, семьям помогали и так далее. Даже когда у них расхищали имение, они что делали? Как они к этому относились, друзья? Как они к этому относились? 34 стих. Как они к этому относились? 34 стих. Как? С радостью. Почему они с радостью относились? Представьте себе ситуацию. Звонок в дверь. Вы открываете. Здрасте, здрасте. Да, люди в форме стоят. Так. Вы баптист? Да. Член церкви Ефания? Да. Так вот, постановление суда об изъятии, конфискации вашего имущества. И вы радуетесь. И вы радуетесь, да? Ой, берите, дорогие, у меня лучше на небесах есть, да? Они радовались. Они радовались этому, потому что они понимали, что у них есть лучшие на небесах. Посмотрите, как они начали. Мы так не начинали. Мы сейчас начали, но мы не будем радоваться, когда за наши квартиры придут. Понимаете? Они радовались. Но что-то с ними случилось. Страдания и скорби, гонения, ожидание пришествия Христа, а Христос не идет. Страдания, гонения усиливаются. Ну вот-вот сейчас, может быть завтра, может быть через месяц. А Христа нету. Ожидание, что весь народ израильский примет Иисуса Христа, но почему-то никто не принимает, а гонения от них усиливаются, от соплеменников своих, усиливаются. И начались проблемы вот в этих страданиях. Начались проблемы. Мы можем судить, посмотрите, 4.14, ключевое выражение. Будем твердо держаться исповедания нашего. 10.23. Держаться исповедания упования неуклонно. 10.35. Не оставлять упования нашего. 3.6. Если только дерзновение упования, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Мы видим, что вот эта надежда, их надежда, да, их упование, их исповедание веры ослабело вот в этих испытаниях. Что-то не так, наверное, происходит. Вот поставьте себя на место евреев. Богослужение в храме продолжается. Раз в год первосвященник входит, кропит кровью крышку ковчега, грехи всему народу прощаются. А вы, покаявшись, да, у вас нет уже ничего видимого. Вы поклоняетесь невидимому Богу, невидимому Христу, которого вы ждете, который все не приходит. Неужели он не видит моих страданий? Неужели он не видит, как меня незаслуженно гонят, как моих друзей на арене львы съели? Неужели он не видит? А может быть, он и не Мессия? А может быть, я не в того уверовал? Ведь когда я верил-то в Бога, я ж верил в Бога, я верил в единого Бога. У меня ж все нормально было. Раз в год мне грехи прощались. Еще психология евреев. Если у человека трудности в жизни, то это чем является? Вспомните слепорожденного. Когда ученики с Иисусом увидели слепорожденного, первый вопрос, который ученики задали, которые исповедовали уже Христа как Спасителя, как Сына Божьего. Учитель, скажи, кто согрешил? Он или родители его, что у него так все плохо? И тут наказание, беспросветное, да, гонение. Боже, может быть, мы не в того уверовали? Посмотрите, их вера дала трещину. Их твердость пропала. У них пропала твердость. 12 глава, 12 стих. Сразу после наказания, когда автор говорит, что не отвергайте наказание Господнего. Да, ибо Бог кого любит, того Он наказывает. Если вы остаетесь без наказания в этом мире, то значит вы не дети Его, да, не дети Божии. И вот сразу после наказания стих идет. Итак, вот в этих наказаниях, в этих гонениях, в этих страданиях укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Укрепите. То есть у них согнулись, опустились руки. У них пропало вот это дерзновение, которым они начали. Когда они радовались, когда приходили за их имуществом. У них пропало дерзновение идти и проповедовать Евангелие. Ноги охромели. И автор призывает евреев. Уразумейте того, в кого вы уверовали. Уразумейте посланника, то есть посланного Богом. И уразумейте вашего первосвященника. Вот это слово первосвященник, оно ключевое слово во всем послании. Мы будем много говорить. Но пока мы должны понять, к чему же автор призывает их. Кого им нужно уразуметь, чтобы обрести твердость вот в уповании, в страданиях. Давайте так пробежимся, кого же им надо уразуметь. Первая глава, 2-3 стих. «А в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Кого нужно уразуметь? Наследника всего. Да? Все, что есть у Бога Отца, кому поклоняются евреи, вот всего этого наследник Иисус Христос, вы должны его уразуметь. Он наследует все. Он Творец, через которого и веки сотворил. Он Творец, и мало того, Он Вседержитель. Он сейчас, сегодня, все мироздание содержит чем? Словом силы своей. Уразумейте наследника всего, Творца и Вседержителя. Дальше с 4 по 14 стих мы читаем, что Иисус Христос, Он превыше ангелов. Чтобы понять, опять же, почему автор сравнивает с ангелами, если мы прочитаем весь Ветхий Завет, вспомните реакцию евреев, когда они понимали, что перед ними ангел. Вспомните. Какая реакция? Когда ангел являлся кому-то из народа Божьего, какая реакция была? Падали лицом вниз, да, и быстрее прикрывали лицо. Да, как Исаия: «Горе мне, ибо я увидел Бога живого». Евреи поклонялись ангелам. Они поклонялись ангелам. И действительно, когда мы, если мы сделаем даже вот какое-то изучение по ангелам, мы увидим, что ангел, он всегда чаще предстоял в таком обличии, что можно было подумать, что действительно лицом к лицу с самим Богом стоишь. Вот. И первое, обычно, что говорил ангел, что он говорил? Он подходил, да, поднимал, говорил: «Не бойся». Первое слово: «Не бойся». Так вот, автор делает упор на то, что Тот, кого вы должны уразуметь, он превыше ангелов, намного превыше ангелов. Мы будем подробно изучать первую главу, и вы увидите об этом. 3.6 в третьей главе ставится акцент на то, что Иисус Христос, он выше Моисея. Кем был Моисей для народа израильского? Вторым после Бога. Он был тем, через кого народ Божий получил завет, да? Получил закон. Ведь все, что выполнялось в храме, выполнялось по закону Моисееву, даже не говори, что Божьему, да? По закону Моисееву выполнялось, понимаете? И автор говорит, что вы должны уразуметь того, кто намного больше Моисея, потому что Моисей – это только слуга в доме. А Иисус Христос, Он Сын в этом доме. Представляете разницу, да? Восьмая глава. Кого же должны евреи были уразуметь? Шестой стих. «Се первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Обратите внимание. Столетия евреи, народ Божий, жил под законом. Выполняя закон, выполняя завет, да, полученный этим народом на горе Хариф. Когда Моисей окропил кровью, народ окропил кровью слова завета, и когда евреи сказали услышание, все, что сказал Бог, сделаем. И вот с тех пор они жили по этому закону. Это была конституция фактически государства. И тут автор говорит, Иисус Христос – это тот, кто является ходатаем не того завета, по которому вы сейчас, по которому народ еще живет, по которому жертвы приносятся, обряды выполняются, богослужения выполняются. Он ходатай намного лучшего завета, потому что он взял на себя служение не первосвященническое, а намного больше. И дальше поясняет, в чем заключается вот это служение большее. Наконец, 9.23. В Оси 9 главе о жертвах говорится. Мы тоже будем подробно это изучать. В Ветхом Завете будем смотреть, каким образом происходило прощение грехов в Ветхом Завете. Но сейчас Иисус Христос своей кровью один раз принеся себя в жертву, Он сделался виновником, да, вечного спасения. И Он дал прощение всех грехов. Ему не нужно больше проливать кровь. Как происходило прощение в Ветхом Завете? Каждый год за грехи народа, да, и за грехи свои первосвященник приносил в жертву. Чья жертва лучше? Иисуса Христа, да? Вы должны уразуметь того, чья жертва намного лучше и эффективнее тех жертв, которые столетия каждый год приносились для прощения грехов. Иисус Христос – это совершенная жертва. И, наконец, 4.14. Вы должны уразуметь Иисуса Христа как вашего личного, великого первосвященника. Личного великого первосвященника. Но проблема с этим. Как вы все это уразумеете, друзья, говорит автор в 5 главе. Недавно я проповедовал на это. Об этом, чтобы уразуметь вот Иисуса Христа вот таким, об этом нужно говорить много. Но вы, дорогие, да, евреи, дорогие мои получатели, братья святые, вы сделались неспособны об этом многом слушать, потому что вы что сделали? Пятая глава. Недавно проповедь была. Вы не записываете, братья и сестры, поэтому не помните. Если вы не записали, вот конспект проповеди не сделали, то вы к следующему воскресенью все это забудете. И никому не сможете передать это, и у себя это не растворите. Понимаете? Потому что память-то она наша короткая. Пятая глава. «О сём надлежало бы говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны, а точнее перевод, потому что вы сделались ленивы, чтобы это много слышать». Вы привыкли слышать, что Иисус Христос – это спасение наше, да? Что Иисус Христос – тот, кто, дабы так возлюбил Бог мир, да? Что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Несколько шаблонов из Нового Завета привыкли слушать, и каждый год мы это повторяем. Поэтому вы не способны уразуметь, потому что вы стали младенцы, говорит автор евреям. Вот в чем проблема. Но вы должны уразуметь, чтобы твердо держаться исповедания вашего. И чтобы уразуметь, вы должны, 6.1, поспешить куда? К совершенству. Поспешить к совершенству. Двенадцатая глава начинается, что имея огромное облако свидетелей, о которых написано в 11 главе, герои веры. Вы должны с терпением проходить предлежащее вам поприще. Тоже недавно я говорил об этом. То есть, видя, как другие люди до вас, да, какие подвиги веры они совершали, даже не имея тех обетований, которые есть у вас, вы должны с терпением, порою стиснув зубы, стремительно бежать отмеренную вам дистанцию, взирая на кого? На цель. Цель-то Иисус Христос. А цель это где находится? На земле или наверху? На небесах. Вот почему, когда евреи хорошо-то начали, да, знаете, как бежать? Если бежать 100 метров, это одно, да? Выложился на этой 100-метровке и отдыхай, да? А если бежать километр, как 100 метров, да, то, ну, 150-то, может, и пробежишь, а потом упадешь, да? А если бежать дистанцию длиною во всю жизнь, то тогда действительно нужно, стиснув зубы, с терпением смотреть на Иисуса Христа и бежать. Невзирая ни на что, невзирая на препятствия, невзирая на испытания. Но как? Как бежать? Где взять сил для этого? Для этого-то и должны все верующие уразуметь посланника и первосвященника исповедания вашего. Давайте вот так коротко подведем итог по контексту всего послания. Итак, кто такие получатели? Это, во-первых, люди, воспитанные в традиционной иудейской вере, да? Вокруг которых происходило вот это поклонение Богу в храме, да? Где была скиния, где было святое святых, где был ковчег и так далее. Для них до сих пор многое значит все обряды, совершаемые в Иерусалимском храме. Они на этом воспитывались. И после того, как они уверовали, как приняли Иисуса Христа, дела у них шли хорошо. Они были тверды, они были мужественны. Они противостояли, да, испытаниям и преодолевали их. Но когда они поняли, что возвращение Иисуса Христа откладывается, быть может, на неопределенный срок, у некоторых из них стали появляться сомнения, о которых мы с вами говорили. Они бы с радостью, быть может, исповедовали бы Иисуса Христа как Мессию, если бы у них была еще возможность приходить в храм и участвовать в том, к чему они привыкли, да, чтобы первосвященник приносил за них жертву за грехи. Но сейчас они стоят перед выбором. И автор им говорит, невозможно, друзья мои, невозможно оставаться иудеем и быть христианином. Невозможно верить в то, что кровь козлов и тельцов очищает тебя. И невозможно при этом принять как искупительную жертву за все твои грехи, кровь Иисуса Христа. Невозможно. Ваши пути с иудаизмом должны разойтись. Вы должны для себя решить, либо вы здесь, либо вы там. Поэтому вы должны познать Иисуса Христа как своего первосвященника, который был на земле, который жил как человек, и который, так же, как и каждый из вас, был искушен во всем, кроме греха. 4 глава, конец 4 главы. И который понимает вас, понимает ваше состояние в гонениях, понимает ваши страдания, понимает ваше состояние, когда вы подвергаетесь разным искушениям, потому что Он сам все это прошел, Он все это понимает, и Он готов вам помочь в то время, когда действительно вам будет нужна эта помощь. Вы это должны понять, говорит автор. И через понимание этого вы должны через Иисуса Христа приступать вот к этому престолу благодати с искренним сердцем. Вы должны приступать к Нему, и вы должны понимать, что каждый раз, когда вы приступаете к престолу благодати, прося о милости, прося о прощении, вы получите его? Получите. Получите, потому что это благодать. Что такое благодать? Незаслуженная. Незаслуженная нами. И если я согрешил, и Дух Святой обличил меня, что я делаю? Я не жду год, да, когда священник принесет за меня жертву, и не хожу нечистый перед Богом, да, мучаясь в совести своей. Но я тоже стою на колени и говорю: Господи, прости меня, что я вот то-то, то-то, то-то сейчас, сегодня сделал. И тогда я тут же получаю прощение, потому что Он мой великий первосвященник, предстоятель перед Богом. Он мой ходатай, и Он у престола благодати. И, наконец, зная все это, вам нужно просто твердо держаться исповедания своей веры и быть уверенным в своем спасении. Проблема, друзья мои, проблема у евреев была в том, что многие из них, когда подкосились у них колени, когда ослабели руки, когда устои веры у них подверглись испытаниям, да, многие из них потеряли уверенность в своем спасении. Вот в чем проблема. Потеря уверенности в своем спасении. А спасен ли я? А если сейчас Иисус Христос придет, где я окажусь? На небесах или здесь? И автор говорит: твердо держитесь исповедания своей веры. А вера-то в чем? В чем вера заключается? Мы сегодня проходили 1 Коринфянов. В чем заключается вера? В 15 главе. 1 Коринфянов, 15 глава. Кто проходил из семейных? Скажите. В чем вера? Основа нашей веры. Знаете, любовь к ближнему – это основа нашей веры. Подойди, спроси. Воскресение из мертвых. Воскресение из мертвых. Если бы не было воскресения из мертвых, если бы я не был уверен, что спасен, то ради чего мне верить? Ради чего мне терпеть страдания, испытания? Ради чего? 72-й псалом Асафа. Не напрасно ли я, Господи, обмывал, да, в невинности каждое утро руки свои? Не напрасно ли я себя истязал вот этим, осуждал себя, когда грешил? Не напрасно ли я это делал? Эти сомнения, этим сомнением он подвергся, этот автор Псалма 72-го, когда посмотрел на благоденствие живущих без Бога и сказал: вау, они живут без Бога, и они так благоденствуют. Не напрасно ли я это все делаю? Вот подкосились-то ноги, да? Вот ослабела вера. И когда этот автор пришел в храм, когда он услышал конец этих нечестивых, а какой у них конец? Суд, да? Воскресение мертвых и суд. Жизнь человека не заканчивается с его смертью здесь на земле. Жизнь человека на земле – это только начало жизни. Начало жизни. А потом два пути. Держитесь твердо исповедания вашей веры неуклонно. Будьте уверены в своем спасении, потому что Иисус Христос верен своим обещаниям и готов оказать всегда, в любых ситуациях, благовременную помощь. Обратите внимание, благовременную, то есть помощь, которая нам послужит для блага с точки зрения кого? Бога, да? Часто мы ищем благо не там, где благо для Бога есть, да? Благо по-человечески – это не благо по-божье зачастую. Так вот, о чем послание. Еще одна проблема была, проблема, которая очень нам знакома. Когда наступили вот эти гонения, испытания, 25 стих, 10 глава. «Не будем оставлять собрание своего, как у некоторых есть обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Не будем оставлять собрание своего. Говорил я тоже об этом. О чем речь? О чем речь? О каком собрании речь? Не будем оставлять общение друг с другом, общение с верующими. Что такое общение? Скажите, пожалуйста, друзья, вот сейчас на воскресном собрании у нас общение или нет? Ну, больше я с вами общаюсь, да? Вы-то меньше со мной общаетесь, да? Я вот многие глаза... Я даже только больше через глаза общаюсь. Это хорошее общение, да? Когда я говорю, а вы только головой иногда киваете. Ну, какое это общение, да? Это скорее научение, да? Это скорее наставление какое-то. Когда мы песни поем, это общение или нет? Это наше совместное прославление Бога, да? Когда мы стихи слушаем, это общение или нет? Это назидание тоже, да? Через стихи, через песни тоже назидание. Когда мы вместе молимся, это общение или нет? Когда перед этим мы не пообщались, да? Это тоже не общение. Общение – это когда у нас одни мысли, одни чувства, когда мы знаем нужды друг друга. Вот общение. Вот что я понимаю под общением. А когда мы так, как дела? Да нормально, ну слава Богу, да? Это, я бы сказал, не общение. Да? Когда мы вот, как одна семья, знаем друг друга, готовы помочь и помогаем друг другу, молимся не просто в общем, а молимся за конкретные нужды, которые узнали из общения друг с другом. Вот общение. Не будем оставлять общение друг с другом, как есть у некоторых из вас обычай. И дальше, но будем увещевать. Контраст. Вы знаете все, что такое контраст, да? Увещевать друг друга с одной стороны и с другой стороны, не общаться, да, не иметь тесного общения друг с другом. То есть, во время общения, имея общение, что надо делать? Ободрять друг друга, да? Общение – это не то, что вот сейчас в собрании происходит, это наставление, да, идет. А общение – это ободрение, когда мы собрались дома у кого-то, обсудили и видим, у кого-то вера ослабла. Что надо сделать? Ободрить сначала, молиться. А человеку-то ободрение нужно? Ободрение нужно. Зачем автор написал слово «ободрение» к авторам? Знал бы он же знал все проблемы евреев, получателей, знал? Ну, поднял бы всех италийских. Братья и сестры, будем молиться о них. Нет, дорогие друзья, он не только молился за них, а что он сделал? Он взял и написал слово «увещание». Слово «увещание» написал. Мы читаем это 22 стих 13 главы. «Прошу вас, братья, примите сие слово «увещание». Одними молитвами не обойдетесь. Написано, не молитесь друг о друге, а что делаете во время общения? Увещайте друг друга, ободряйте друг друга. На основании чего надо ободрять? На основании чего надо ободрять? На основании Слова Божьего надо ободрять. А теперь скажите, на прошедшей неделе, Кто из вас имел общение, на котором вы ободряли друг друга? Меридионно. Молодец, Меридионно. Вячеслав Иванович на неделе. Лена имела общение. Молодежь имела общение. На котором... А когда, кстати, у вас общение было? В пятницу? А, было у вас общение, хорошо. Где ободряли друг друга, понимаете? Ободрять, увещевать, ободрять друг друга. Иметь общение не общее богослужение, да, где мы вместе всей церковью поклоняемся Господу, а иметь общение, где мы можем ободрять, помогать, носить духовные бремена друг друга. Так призыв автора к кому? Братья и сестры, не оставляйте общение друг с другом в течение недели, где вы могли бы получать друг от друга ободрение. А чтобы получить ободрение, что надо делать? А чтобы дать ободрение, что надо делать? Чтобы кого-то ободрить. Надо хотя бы проповеди записывать, дорогие братья и сестры. Проповеди конспектировать. Надо домашние задания делать к воскресной школе. Если вы не будете знать Слово Божьего, вы чем сможете ободрить человека? Своими словами? Своими словами ободрить? На свои слова как-то они мало несут ободрения. Мой опыт может быть одним, опыт другого человека другой. И то, что я пережил со своего опыта, может послужить вредом для этого человека. Но если я покажу ему, дам ободрение на основании Слова Божьего, вот это будет тогда действительно ободрение, которое поможет. Не оставляйте собрания, не оставляйте общения друг с другом, как есть у многих из вас обычай. Приходить только на воскресные собрания. Вот о чем послание. И оно близко к нам, оно не только для евреев, оно для нас очень близко. Оно для нас очень близко. И мы должны... Тише, 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 тише. Сестры, сестры, сестры. И мы должны к себе это принимать. К себе принимать. Мы также должны уразуметь Иисуса Христа. А чтобы уразуметь, нам нужно открывать Слово Божие, да? Во время проповеди. И заглядывать туда, да? Да нет, конечно. Чтобы разуметь Иисуса Христа, каждый день мы должны этим заниматься. Каждый день. Для этого у нас есть воскресная школа. Мы должны стремиться к росту. Мы должны стремиться стать зрелыми мужами совершенными. И если нам что-то мешает, даже если наша работа в этом мешает, да? Что-то, значит, я делаю не так, что у меня не остается времени, чтобы познавать Иисуса Христа. Что-то значит не так. Мы не должны быть в сердцах своих ленивы для познания, как были ленивы евреи. Дважды говорится о лени. Не могу об этом много говорить, потому что вы сделались неспособны или ленивы. И дальше в 6 главе. Не будьте ленивы. Не будьте ленивы, дорогие братья и сестры. Мы должны стремиться к совершенству. Мы должны познавать Иисуса Христа. Потому что, не познав Иисуса Христа, мы не сможем устоять в испытаниях. Мы не сможем устоять. Мы не будем собираться, мы не будем ободрять друг друга. Мы не сможем этого делать. Да нам это, в принципе-то, не нужно. Нам надо выйти к песочнице и в игрушечки играть, да, как к маленьким детям. Они сами с собой могут играть. Мы взрослые, мы должны друг для друга жить. Сегодня мы видим, к сожалению, многих христиан, которые начали хорошо, но потом что-то стало происходить с ними. Они перестали смотреть на Иисуса Христа. Многие верующие смотрят на что угодно, только не на Иисуса Христа. Это тоже испытание. Вот в сегодняшнее время это испытание, для многих испытание деньгами, да, для многих испытание удовольствиями, там, компьютерами, телевизорами, еще чем-то. Все доступно стало. Свобода полная в стране, да и в мире тоже. Это тоже испытание. И вот многие, начав хорошо, глядя на Иисуса Христа, вспомните, как мы начинали. Я помню, когда я уверовал в Измайловском комплексе, телемост был с Билли Грэмом, Виктор Гам переводил. Я вот в общей толпе, там сотни людей вышли каяться, я покаялся. я покаялся, не мог молиться, за кем-то я вот эту молитву сказал на этой сцене. Вот. Кто-то потом ко мне подошел, я анкету заполнил и ушел домой. Я когда домой приехал, я первым делом, знаете, что сделал? Как вы думаете, что? Я взял Библию, вот этот маленький Гедеоновский Новый Завет, и сказал, надо мне узнать, в кого же я поверил. Надо мне узнать. Я стал читать Евангелие от Матфея, с первого Евангелия. Я вам рассказывал уже. Я стал читать, я стал познавать. И я вот в том младенчестве, я стал ходить на группу, Игорь Седов вел группу. Я как губка, я ходил, я как губка впитывал. Понимаете, вот какие мы были, когда мы уверовали. Младенец всегда, он тянется, да, к груди матери, чтобы вот питаться. Потом чуть подрастает, уже начинает он, как Дашка сейчас, да, надо молиться за нее. Она начинает плеваться, начинает переводить на другую пищу. Фу-фу, да, ей уже не нравится, молочко давай. Хватит, уже взрослый, уже надо, чтобы организм развивался, твердую пищу кушать. Не хочу. Младенец, да? Лень жевать, да? Мы не должны быть такими. Мы должны стремиться к совершенству. Ответьте на вопросы. Какие вещи занимают меня в жизни больше всего? Вот сейчас, сегодня, запишите эти вопросы, поразмышляйте о них дома. Какие вещи занимают меня в моей жизни больше всего? О чем я больше всего думаю? О чем я больше всего забочусь? Подумайте об этом. На кого я смотрю-то? Если у меня что-то или кто-то занимает больше, чем Иисус Христос, да, то я устремляю свой бег-то по жизни куда? К Иисусу Христу или вот к тому, что меня заботит больше? Что меня больше заботит? Запишите и поразмышляйте, потому что скоро вечеря, мы должны быть готовы, мы должны дать себе честный ответ, диагноз поставить. Что уклоняет мой взор от Иисуса Христа? Почему я не стремлюсь познавать Его? Стремление, оно постоянно, оно каждый день это стремление. Почему я не стремлюсь? Что уклоняет мой взор от Иисуса Христа? Что мешает мне приближаться к Нему, быть больше похожим на Него? Что мне мешает? Может быть, страдания мне мешают. Может, какие-то проблемы в семье. Да? Может быть, отсутствие работы. А может, ее наличие. Что мешает? Что-то должно мешать моему стремлению познавать Иисуса Христа? Или ничего? Лень, да? Еще вопрос, на вопрос ответьте. В чем моя зрелость? Зрелый ли я христианин? В чем свидетельство моей зрелости? Видят ли люди, что я зрелый христианин? Или, быть может, я долгие годы уже верующий, но никто и не догадывается, что я зрелый? Может такое быть, что моя зрелость не видна? Да, вряд ли. Если моя зрелость не видна, то на 100% я вам скажу, что вы младенец еще. Вы скажите, может быть не виден рост ребенка? Что ребенок растет? Конечно, нет. Если он растет, значит все видят, что он растет. Если человек верующий духовно растет, может ли быть это не видно? Да нет, конечно. Не может это быть не видно. Это всегда видно, это очень заметно. Если человек растет, если он становится все больше и больше, больше зрелым, это заметно, это видно. Спросите у своих братьев и сестер, с кем у вас ближе отношения, в вашей молитвенной группе. Спросите, как ты думаешь, сестра, я зрелая христианка? А в чем это видно? Спросите у ваших детей. Они более объективно оценят нас. Даже если они неверующие. Видят ли они какие-то в вас изменения? Спросите у ваших знакомых. о ваших изменениях. Что-то в вашей жизни произошло заметное за последний год, какие-то изменения. Они вам честно скажут, да ты такой же, как и был. Это должно радовать или огорчать? Как вы думаете? Огорчать. Поинтересуйтесь, проанализируйте себя, проанализируйте ваши сердца, чтобы нам не быть как получатели послания к евреям, вот этого письма. Чтобы нам не остановиться на месте, потому что если мы остановимся на месте, первое же страдание выбьет нас из седла, выбьет нас из колеи. И мы станем такими же, как вот эти евреи. Какими? Вот такие, да, наверное? Ноги хромлющие, руки опущенные. Вот на таких людей мы будем похожи. Чтобы нам не быть такими, проанализируем себя, друзья. Отдадим себе честный ответ, какие мы, кто я, в каком я состоянии, в каком состоянии мое сердце. И тогда будем продолжать путь дальше. И послание к евреям, оно даст нам ответ. Потому что это послание ободрения для всех верующих. Вы себе даже еще не представляете, какое это ободрение. Пусть Господь благословит каждого из вас вот в этом анализе. И давайте мы сейчас помолимся. Если кого-то Бог обличил в чем-то конкретном, то вы скажите сейчас. Если не хотите слух, вот в тишине, в глубине сердец ваших, помолитесь. И попросите у Бога, чтобы Он вас изменил, чтобы Он вам помог держаться неуклонно исповедания вашей веры.